придется тащить с собой. Но как? И до каких пор? И что делать с ним завтра? Все было трудно, неясно и очень скверно, но лейтенант старался не выдать своего затруднения. В том деле, на какое они шли, он должен знать все, все уметь и быть для других воплощением абсолютной уверенности. Так, перевязали? Делайте связку из лыж. Что, не знаете как? Пивоваров, давай палатку. Сделанной бодростью закомандовал лейтенант. Да разве утащишь так? Усомнился Краснокутский. Утащишь. Снимай с винтовки ремень. Давай, кто брючный свой. С него тоже все ремни снимите. Заберите патроны. Все, все, и гранаты тоже. Судник, заберите гранаты. Теперь берите вдвоем. Один за ремень. Так. Вы, Пивоваров, страхуйте сзади. Смелее, смелее, не бойтесь. Кое-как уложив на связку лыж раненого, они поволокли его на опушку. Получилось не ахти, как громоздко и неустойчиво. Лыжи разъезжались на снегу, а тело раненого в то время норовило завалиться на бок. Сзади тянулась глубокая борозда в снегу. Неизвестно, как далеко можно было так тащить. Но другого выхода у них не было. Отсюда к своим не отправишь, а оставить негде. Конечно, теперь придется повозиться. Теперь уже вряд ли они успеют к утру. Они нерешительно полезли в кустарник, то и дело останавливались, поправляли лыжи, едва удерживая на них Хакимова. Тащил Краснокутский, Пивоваров, согнувшись, подталкивал и придерживал. Лукашов, идя сзади, иногда помогал, тихо понукая обоих. К счастью, кустарник не завел их в лес, как того опасался Ивановский, и спустя полчаса они снова оказались в поле. Ветер здесь еще усилился, по снегу гуляла поземка, насквозь пересыпанные снегом они выбрались на чистое и остановились, чтобы перевести дыхание. «Что же делать, лейтенант?» — озабоченно выпрямился сзади Лукашов. «Так мы его и будем тащить. А что делать? Что вы предлагаете?» — с нескрываемым раздражением спросил лейтенант. «Может, оставили бы где?» «Если в деревне какой, или, скажем, в баньке...» «Нет, не оставим», — твердо сказал Ивановский. «Перестаньте об этом и думать». «Ну что ж, нет, так нет», — вдруг согласился Лукашов. «Только далеко ли уйдем так?» «Надо быстрее», — встрепенулся лейтенант. «Изо всех сил быстрее, поняли?» Не оглядываясь и заметно припадая на правую ногу, он пошел в темень. За ним тронулись на лыжах остальные. Все подавленно и устало молчали. Глава 5. Прежний темп этой сумасшедшей гонки был безвозвратно утерян. Который час они брели в метели, как сонные мухи, и лейтенант заботился лишь о том, чтобы не потерять направление. То и дело он останавливался, надо было свериться с компасом и подождать волокушу с Хакимовым. Краснокутский с Пивоваровым выбивались из сил, да и сам лейтенант шатался от усталости, в голове пьяно кружилось от ветра, тяжело давило на плечи оружие, все сильнее болела нога. Но он по-прежнему шел впереди, и судник, на удивление, от него не отставал. Боец был нагружен сверх всякой меры, кроме своих бутылок, нес еще 3-килограммовые гранаты Хакимова, его винтовку, которую они не решились бросить, и его вещмешок. Как-то в темноте им попался в пути занесенный снегом стожок, завидя который лейтенант свернул с прямой и через минуту обессиленно ткнулся плечом в пересыпанный снегом, но по-прежнему пахнущее летом и солнцем сено. Ноги его на лыжах как-то скользко поехали в сторону, и он мягко сполз телом в запорошенный сеном сугроб. Несколько секунд тихо лежал в сладостной неподвижности, сжав веки, ощущая, как все под ним закружилось в каком-то сонном, бездумном вращении. Испугавшись, что тотчас уснет, он огромным усилием воли заставил себя подняться. Нет, кажется, никто не заметил этой его минутной слабости, которой он устыдился в тот момент больше, чем либо другого. Тем временем пришел к стажку судник, подтащили палаточную волокушу с Хакимовым, последним тоже устало выпался из сумерек Лукашов. Все молча попадали под стажок. Много еще, с трудом выдавил.